Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и протоиерей Олег Стеняев. Вы говорите о том, что божественная любовь предложена всем, но человек свободен в том, стать ее объектом, да, принять ее или не принять. А правильно ли я понимаю, что у человека вот этот шанс определиться все-таки с Христом он или нет, он есть только пока человек жив и пока он пребывает в своем теле физическом?
Да, физическая смерть – это точка невозврата. Если к моменту физической смерти человек не сделает свой окончательный выбор, потом уже точка невозврата наступает. Собственно говоря, это земная жизнь и дана человеку для того, чтобы он определился в добре или во зле. Но вот здесь нам очень важно поговорить о том, в чем православное понимание спасения отличается от других христианских систем по этому же вопросу.
Отец Олег, простите, а можно я все-таки... Вот это резануло меня ужасно, то, что вы сказали несколькими минутами раньше, что у всех остальных не будет возможности в день страшного суда сказать, что я не знал о том, что... Ну, и дальше я не буду полную цитату приводить. Но при этом получается, что тоже миллионы людей на протяжении человеческой истории прожили, например, в глубинке Китая, куда не дошли христианские проповедники. Там, в Японии, в Черной Африке, на островах, действительно, Тихого океана. Там, к несчастью для них, безусловно, к несчастью для них, не появился ни один представитель православной церкви. Это значит, что они
объективно потеряны.
Все равно, не имея возможности в день страшного суда сказать, что я не знал, потому что как-то они... Но на самом деле за время своей земной жизни так и ни разу не узнали. Вот они уже заранее обречены и прокляты, и нет им спасения. И тогда получается, что, опять же, там, условно, в годы советской власти люди, которые прожили там, где, ну, вот, не было церквей, были такие регионы в нашей стране, что называется.
Донбасс.
Не было церквей. Вот они, значит, тоже заранее были обречены и прокляты.
Не так все просто. Для Бога история имеет обратное наклонение. И блаженный Феофилакт, ссылкой на Григория Богослова, пишет: «Бог будет судить всех людей, когда-либо живших на земле, исходя из того, как бы они себя повели, если бы они жили в дни земной жизни Христа, были бы свидетелями всех его чудес и слышали бы все его проповеди». У Бога нету прошлого и будущего, у него всегда настоящее. Он, как вездесущий, присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства. То есть для Бога история имеет обратное наклонение. То есть суды Божии...
Я не понимаю, правда. Вот я говорю про тех людей, которые в течение своей земной жизни...
Вы рассуждаете с точки зрения человеческой природы.
Да, конечно.
А Бог не ограничен ни во времени, ни в пространстве. И для Бога история имеет обратное наклонение. Что такое будущая загробная жизнь? Это проекция того, как я живу здесь, на земле. Как тот же Льюис говорил, ад – это дверь, которая запирается изнутри, то есть уже в этой жизни. И рай по-настоящему начинается в этой жизни. Та часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, в изучении Писания, в богослужении, она уже не принадлежит жизни временной, она уже принадлежит жизни вечной.
Ну, а какой-нибудь папуас, который не провел жизнь в молитве?
Вот про папуаса мне объясните. Вот
он будет судим этот... папуас, исходя из того, как бы он себя повел, если бы он жил бы во дни Иисуса Христа, видел все его чудеса и слышал его проповеди.
А почему нельзя этого тогда сказать о тех людях, которые исповедуют сейчас буддизм или магометанство?
Почему
или
можно? Вполне. Действительно, есть люди, которые никогда не встречались с христианами. А может быть, кто-то и родился не там, где надо.
Вот. Опять же,
есть то время.
Потому что
Господь владеет
и
нашим прошлым, и будущим.
А тогда мне обидно. Я, значит, здесь пощусь, молюсь. Я, значит, здесь переживаю какие-то постоянные муки, падения греха и прочего-прочего. А он там, значит, не знаю, там скальпы снимает со своих врагов, а при этом на страшном суде мы с ним приблизительно в одной ситуации
так
оказываемся.
Так он и создает свой ад, если он так себя ведет, он создает свой ад.
Так это так его культурная традиция. У него по-другому жизнь не может сложиться.
Мы верим в то, что язычники тоже имеют представление о нравственности и морали. И задача христианского проповедника, когда мы сталкиваемся совершенно с безрелигиозными людьми, пробудить в них естественное религиозное чувство, естественную нравственность, если хотите, и мораль. Потому что мы верим в то, что каждый человек так причастен к образу
Божьему. К ним не пришел, я же вот говорю ситуации, к ним не пришел, не пробудил. А их культурная традиция требует...
Я уже ответил на этот вопрос, что для Бога история имеет обратное наклонение. Здесь гуманистические рассуждения на эту тему, если мы не отталкиваемся от природы Бога, они вообще лишены смысла.
Хорошо, тогда вот расскажите мне еще момент.
Вы наверное, более несправедливо, если человек родился, жил, вел себя хорошо или плохо, а потом умер, его закопали в могилу, вырос лопух на могиле, будь доволен, и ничего там нет.
Вы сказали, вот действительно что вот это вот обратное там отчет, например, обратное измерение истории, это будут судимы, как если бы они жили во времена Христа,
да,
и были
свидетели. Для Бога история имеет
обратное документов, наклонение. Из первоисточника. Мы знаем, как повела себя основная громадная часть людей, которые современников жили, знали, потому что толпа кричала «распни», ученики разбежались, этот отрекся и несколько...
Кормил людей по 3000, по 5000. В день Пятидесятницы крестилось 3000, потом больше. Историки церковные считают, что к моменту начала иудейской войны до трети населения могли быть христианами. И вот это отражается в текстах Мишны и Талмуда. Ведь синагога долгое время вообще не решалась отлучать христиан от себя. Они просто в 13 благословений внесли благословения, которые христиане не могли произносить. Потому что христиан становилось все больше и больше. Это был уже неуправляемый процесс. Ведь начали 12 апостолов, а уже в 4 веке Римская империя была уловлена.
Это было после того, как? Если вы говорите во времена Христа, то я говорю, что...
Во дни Иисуса Христа, с точки зрения многих историков, до трети населения Палестины могли стать христианами.
И это,
после
и
начала апостольской проповеди.
Да, да.
И на те момент люди, Вознесения простите, Христа мы простите, имеем ради только 150
Бога. Отец
человек.
Олег, поправьте меня, если я не прав. Мы знаем, что вот на момент входа в Иерусалим его приветствовала толпа, может быть, даже она уже крещенная толпа, а через несколько дней эта же толпа кричала «распни». Они поменяли свои взгляды.
Я думаю, это разная толпа.
То есть в Иерусалиме сменилось население за это.
Нет, бывает толпа людей религиозных, а иногда нанимают каких-то статистов. Мы это наблюдаем. В одном городе может быть 4 Майдана, там 2 Майдана. Все что угодно может происходить. Нам надо все-таки вернуться в русло заявленной темы. Чем православная сотериология отличается от того, как в других направлениях понимают спасение?
То, вы имеете в виду от других даже христианских конфессий?
Прежде всего. Иначе мы не поймем сути православной сотериологии. В православном миропонимании спасение как бы условно делится на 3 этапа. Первая ступень в деле спасения – это искупление. Этой ступени соответствует библейская добродетель – вера. Потому что сказано, приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. И этой ступени соответствует социальное положение, описанное в Библии – раб. Когда человек из мира приходит в церковь, он не ищет для себя никаких преимуществ, он ищет только забвение своих преступлений. Как и рабы, они зарплат не получали, а для них награда – это милость Господина. И вот в нашем понимании протестантский мир и неопротестантский, они застряли на этой ступени. Лютер прямо говорил, спасение только по вере. Вторая ступень в деле спасения – это освящение или воцерковление. Этой ступени соответствует библейской добродетель надежда. Я не просто верю, я воцерковляюсь, я повенчался с женой, мои дети ходят в воскресную школу, я уже как бы опираюсь на результат своей веры. И вот этой ступени соответствует уже состояние не раба, а состояние наемника. Я вижу, как моя жизнь меняется, как воцерковление положительно сказывается вообще на всем контексте
моего существования. Я получаю дивиденды какие-то,
да,
духовные.
Да, можно так сказать. Угу. И вот римо-католическая сотериология остановилась вот на этом уровне. А третья ступень в деле спасения известна только православной сотериологии. Это обожение.
Любовь.
Обожение. И этой ступени соответствует уже не вера, надежда, а любовь. А любовь есть сущностное свойство Бога. Сказано, Бог есть любовь. И здесь уже не социальное положение человека. Ты уже не раб, не наемник, ты сын. И вот в православном понимании спасение – это восстановление человека в том достоинстве, в каком он был до грехопадения. И причем он будет восстановлен уже не по образу Адама перстного, а по образу Адама, то есть человека небесного, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То есть спасение – это восстановить человека после того, как он, нарушив права и приоритеты Бога, впал в такой внутренний религиозный волюнтаризм, и теперь нам надо, чтобы он обрел устойчивую вменяемость. Но это возможно только силой Божьей благодати.
А почему протестанты и католики остановились перед этой чертой?
Ну, скажем так, в протестантском понимании спасение – это амнистия от Бога. То есть ты грешник, да, он тебе объявляет амнистию. Ну, ты уголовника выпустили из колонии, ему дали там амнистию. А он же остался таким же человеком. Лютер так и писал, вы всегда будете оставаться грешниками. Для католиков спасение – это добротная индульгенция, полученная из рук церкви. Спасенный – это сын церкви, это человек, подчинивший себя иерархии. А в православном понимании спасение – это ходить в обновленной жизни, как пишет апостол Павел. Это то, что совершается не де юре, а де факто. То есть спасение – это категория Бога, как и святость – категория Бога.
Поэтому можно не проходить через эти предыдущие этапы раба и наемника.
Надо проходить через эти этапы.
Когда почему?
Когда человек входит в мир церкви, он действительно на положении раба, который ищет милости своего господина.
Не понимаю. Почему сразу не может любовь на меня без моего рабского положения, почему я сразу не могу ощутить любовь?
Ну, а почему там человек не может поступить сразу там, в 10 класс? Почему начинать там с первого класса?
Нет, понимаете, знание и любовь – это вещи
разные.
Зачем идти
в колледж, если можешь поступить в академию?
Я еще раз говорю, знание и любовь – это разные вещи.
Нет, ты знаешь, вот я здесь, как человек, который как раз вот где-то во втором классе учится этой духовной школы, я очень хорошо понимаю, о чем говорит отец Олег, потому что есть какие-то вещи, которые, грубо говоря, пока ты не закроешь какие-то форму какую-то, какую-то бытовую часть.
Тебя не за что любить?
Нет, ты не можешь заполнить это. То есть, пока ты не закроешь вопрос с какой-то обрядовой, с какой-то, там, не знаю, бытовой стороной твоих отношений с церковью, там, не знаю, пока, сначала ты там отвечаешь себе на вопрос, почему я не должен ходить в церковь в шортах и в платочке, да, и почему надо вот там символ веры всегда повторять, даже если я не все слова в нем понимаю.
Кстати, в Ветхом Завете есть такой образ. Человек стоял перед благодатной рекою. Ему было сказано, войди. Он зашел по колено. А ему говорят, дальше иди. Он заходит по пояс. Ему говорят, дальше иди. Он заходит уже по самую шею. И что остается? Плыви. То есть человек не может сразу получить то, что ему предлагается в Боге и с Богом.
Это же опыт.
Я просто хочу понять, если это божественная любовь,
то именно этапы то, нужны. Что человек переживает.
Этапы кому нужны?
Самому.
Бог не может меня
человеку
любить.
Человеку нужны.
Пока я не прошел через этапы. Или я не могу любить, если я не прошел через
эти
этапы.
Ты не можешь Божью любовь воспринять, не пройдя через эти этапы. То, о чем мы говорили
это
уже.
Это называется синергия. Наше соработничество с Богом. Бог мог бы спасти.
Но он всемогущий, он может подарить мне.
Но ты свободен. Если ты его не выбираешь, да, своей свободной волей, то
и
в этом нет смысла.
И каждый день выбираешь, и на каждом этапе выбираешь. Ты можешь остаться рабом, ты можешь стать наемником. Но если ты захочешь стать сыном и изберешь это, ты изберешь лучшее. И апостолы говорят, есть разные духовные пищи. Кого-то молочком кормят, а кому-то уже нужна твердая пища.
В таком случае православные должны, в общем, принимать и снисходительно относиться к протестантам, рассматривая их как первую ступень. Начальная школа. Вы такие православные, такие условно старшеклассники, выпускники, а те первоклассники. И, в общем, их надо тогда любить. И говорить, вы там пока поучитесь, а потом перейдете в следующий класс.
У православных нет брезгливого отношения к людям другой веры. Потому что святые отцы нам заповедовали по-доброму относиться к людям других вет, даже к язычникам, тем более к еретикам, которые могут признавать основные догматы нашей веры, спасительные догматы. Поэтому наша задача не противопоставлять свой путь пути другого человека, а сказать, что есть нечто лучшее. Но ты можешь, конечно, всю жизнь оставаться кающимся. Вот на стадии раба, то, что называется спасение по вере, искупление.
А если тогда
но
какие-то...
Но когда ты хочешь воцерковиться, то же другое.
Хорошо.
Это.
Если какие-то
а хочешь идти к святости, а святости есть путь спасения, тогда ты понял спасение именно по православному.
Есть ли, условно, какие-то переводные экзамены с этапа на этап? Каков критерий, что человек перестает быть рабом и становится наемником, а потом перестает быть наемником и делается сыном?
Я думаю, что это все переживается именно де-факто. То есть человек...
То есть, опять, это мои представления о добре и зле?
Не только ваши. На самом деле, если человек меняется, меняется и мир вокруг этого человека. И Христос говорил, по плодам их узнаете их. Это он говорил о других людях. Тем более человек имеет представление о своем реальном собственном состоянии. Если мы плодоносим, да, действительно, это дерево перестало быть сухим, оно принесло ветви, оно не просто шумит зеленью, оно уже имеет плоды. За это надо благодарить Бога.
Расскажите тогда подробнее об этой последней ступени, которая любовь, и до которой доходят, очевидно, далеко не все, а только единицы. Что это за состояние, и как себя в этом состоянии ведет человек для того, чтобы спасаться?
Мы не можем говорить в то же время, что это процесс. Вот, значит, из первого класса там, во второй, из второго в третий и так далее. На самом деле спасение во всей полноте доступно для человека, когда он переживает спасение евхаристически. Например, крещённый человек причащается телу и крови Иисуса Христа. А в наших молитвенных текстах сказано, что этими дарами мы обожаемся, то, что называется обожение. И в этом смысле, вот это очень важный тезис, я его часто озвучиваю, в православии спасение не достигается. В православии спасение принимается как действие спасающей благодати Божией, евхаристически переживается, сохраняется и оберегается. А в других религиях действительно есть элемент забраться на небеса с помощью своей праведности. Поэтому православный человек – это человек, который переживает чудо святости каждое воскресенье в момент причастия. У нас причастие предлагается как святая святым. Поэтому вот данность божественного спасения, недостижимая для человека, можно всю жизнь прожить и не заслужить этого, это то, что тебе дается по благодати. Но, а твоя стороны... задача – оберегать это состояние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим о православном учении о спасении с нашим гостем, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиереем Олегом Стеняевым. Вот как и оберегать-то? Как же, ну да, причащаешься регулярно, а постом так вообще каждую неделю причащаешься, есть... потом из храма выходишь, и просто, и обязательно с тобой что-нибудь такое происходит, что сводит сразу правильно на нет все это состояние...
Простите, я вторгнусь есть... на секундочку буквально, чтобы, может быть, заострить эту мысль. Но в таком случае, если в этот момент происходит обожение и приятие, тогда можно всю жизнь вообще не напрягаться, но гарантировать себе, что в момент, вот когда ты угасаешь и уходишь, в последнем уже издыхании, тебя причащают, соборуют, ты обожествляешься, и все, и на пороге этой вечной жизни молодца.
Володя, есть же причастие в осуждении.
Да кто же меня осудит-то?
Когда человек ест, пьет, не рассуждая.
Я лежу там, рукой, ногой двигать не могу, умираю от рака.
А когда он ест, пьет, рассуждая, это блаженный путь, сподобиться перед смертью, причаститься. На самом деле у вас правильная интуиция в этом вопросе. Я с вами здесь согласен.
Тогда всю жизнь можно пить, гулять, веселиться.
А можно не успеть.
А вы уверены, что вы сподобитесь христианской кончине,
тоже...
о которой мы молимся за каждой
службой? Простите, пожалуйста, отец Олег, но и вы же не уверены, что живя праведной жизнью, как вам кажется, всю свою жизнь и регулярно причащаясь, и как будто вы же все равно грешны, вы же тоже не имеете гарантии.
Христос сказал нам, довольно для каждого дня своей заботы. Вот сегодня, вот. Сейчас я должен быть христианином. Но давайте вернемся к тому, о чем говорила сестра. У нас есть много книг, где говорится о том, как готовиться к причастию, вот к этой встрече с Христом. Это святость и спасение. Но у нас мало книг, где бы говорилось о том, как оберегать это состояние.
Как сохранить это.
Сохранить, да.
А почему?
Серафим Саровский говорил, что смысл жизни христианина – стяжать благодать Духа Святого. А Духом Святым все таинства Церкви совершаются. И... наши предки старались вот это состояние оберегать, насколько только возможно.
А почему же книг-то не написали? Вы сказали, мало
книг.
Есть
такие книги, но их очень мало.
Почему? Почему мало?
Как в книге «Притч» сказано, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. Мы иногда получаем в храме благодать, а выходим, все растекается. И действительно было бы важно это сохранять как-то, чтобы как можно дольше вот, пребывать с Христом. То есть настоящая борьба, жизнь христианина – это от причастия до причастия. И здесь как раз нужна аскеза. Здесь нужны молитвы, здесь нужны посты. Но аскетизм – это не есть путь спасения. Это путь, когда человек оберегает дар спасения, который он переживает аскетически.
Чтобы не отвлекаться.
А в других религиях, да? близких к язычеству, человек зарабатывает спасение. Он его стремится достичь. А Христос нам сказал, человеком это невозможно.
Ну вот смотрите, я как в свойственной мне манере все перевожу в некую такую упрощенную плоскость, может быть, бытовую немножко, ну, так, правда, свою земную и понятную мне. Вот. Не, не инструкция, просто причащаешься по воскресеньям с детьми. Или причащаешь детей, что бывает, конечно, чаще. Выходишь, садишься в машину, по дороге домой дети начинают между собой сразу же ссориться. Я вообще заметила, что дети после причастия, ну, вот имеют тенденцию к каким-то вот таким очень ярко негативным эмоциям, плохим поступкам. Они начинают вдруг драться из-за чего-то. Или как-то... И ты понимаешь, что вот, вот это все, что ты сейчас напитался чем, оно не усвоено, и ты его расплескиваешь, и самое главное, что совершенно непонятно, как детям, которые вообще этого не осознают, как им дать пример, как их уберечь в этом благоговейном состоянии хотя бы полчаса.
Основание причастия детей зиждется в ветхозаветной традиции, где сказано, что обрезанный может есть Пасху, а необрезанный не ест Пасху. А так как детей обрезывали в восьмидневном возрасте, то мы крестим наших христианских детей младенцами, и так как обрезание преобразовывает крещение, мы их и причащаем, потому что наша Пасха – Христос, заколный за нас. Но дети верят верой Церкви. Они не имеют личных глубоких вероубеждений, но вера Церкви, так как они члены Церкви, позволяет им приступать к святым дарам. Поэтому здесь задача родителя – направлять правильно ребенка, заботу проявлять о своих чадах. Ведь, смотрите, в Писании неоднократно говорится о том, что отец должен обучать ребенка истинным вере. Я насчитал 5 раз. Но ни разу не говорит, что ребенок должен учиться. И какой вывод делают экзегеты? Они говорят, это означает, там, хочет ребенок учиться или не хочет, ты обязан его учить. И действительно, это долг родителя дать те необходимые знания детям и, может быть, дождаться того времени, когда они начнут понимать то, что мы им говорим.
Ну, хорошо, когда о детях идет речь, то еще более-менее понятно. А может ли православный христианин думать не только о своем спасении, но и вот, ну, как-то способствовать спасению своих близких.
Например, или дальних.
Да, я, например, подхожу там, ну, понимаю, что не подхожу, и не я, не о себе, гипотетически, да, кто-то понимает, что он уже подходит к третьей вот этой ступени и готов открыться этой любви, и готов как-то к ней. А, например, супруг еще даже на первую не зашел.
Понимаете, по благодати как раз все начинается с третьей ступени. Когда человека крестили, когда его мир помазали, его причастили, и он уже как бы в этом состоянии абсолютной благости. Ведь в этом преимущество христианства. Мы не говорим, что это вот восхождение на Эльбрус. Вот ты поднялся на этот уровень, на этот, на этот. То есть во Христе тебе дается действительно очень много и сразу. Но сможешь ли ты принять это?
И ведь удержать.
Мы же с вами, да, удержать, стяжать это. Сможешь ли? Ведь мы уже говорили о том, что человек каждый день стоит перед выбором древа познания добра и зла, срывать или не срывать. Поэтому вот эти ступени, это как бы вот те ступени, по которым мы должны осуществлять свой собственный личностный рост. А во Христе нам дается все. Христос сам отдал себя нам. Он пришел и умер за грехи всего мира.
А получается тогда, что самый оптимальный способ, если говорить, что главная задача, это вот сохранить как-то в аскезе.
Ответить согласие на дар
после вот этого, Божьего спасения. После причастия, вот как можно дольше вот сохранить, и для этого нужна аскеза. Тогда камера-одиночка, простите, это лучшее средство. Тюрьма, там есть церковь, там иногда причащают все. Потом тебя закрывают в камеру-одиночку. Вот уж аскеза и отсутствие внешних соблазнов.
А вы думаете, не без промыслов Божьих кто-то оказывается в тюрьме?
Нет, я спрашиваю.
На все есть воля Божия. Может быть, для кого-то это его путь. Мне приходилось исповедовать заключенных, и некоторые из них говорили, что они благодарят Богу, что они оказались там, где они оказались. И они считают, что если бы они не оказались здесь, они бы не познали Бога. Ведь иногда Бог ведет нас очень сложными дорогами. когда... Но при этом надо помнить, Бог никогда не посылает нам испытаний сверх наших сил. Но в самом испытании посылает нам всегда и некое облегчение.
Да, но тоже несколько минут назад вы говорили, что вот человек в итоге по плодам, что называется, он понимает. А если при этом его разбивает паралич, там, не знаю, делаются страшные болезни, выкашивают детей там, в страшной катастрофе и родственников, он вот это тут должен воспринимать как благостные плоды?
Как часть своего спасения.
Мы должны принимать из рук Божьих все, что нам посылает. Ведь религия наполняет смыслом не только болезнь, не только страдания, но и саму смерть. Где неверующие видят мрак и небытие, мы видим света Христа. Религия – это ответ, почему человек страдает, почему он болеет, почему умирают дети. Мир без религии, он вообще не имеет ответа на эти вопросы.
А почему тогда рыдают на похоронах? И на похоронах детей,
и давайте матерей. Откроем послание апостолов. Там сказано: «Не скорбите, як уже прочие, не имеющие упования». Это призыв
тех,
христианам.
Те, кто рыдает на похоронах, они, значит, еще недостаточно.
Они забылись, они христиане, о своем уповании на воскресение мертвых. Поэтому я обычно говорю, когда мы прощаемся с умершими, не спешите говорить им слово «прощай». Скажите лучше слово «до свидания». Когда умирал царь Давид или Иисус Навин, они говорили, что они отходят в путь всей земли. Это действительно путь всей земли. Рано или поздно мы тоже пройдем по этому пути. Трагизм смерти заключается в том, что, увы, мы все умираем в одиночку. И у человека есть, конечно, волнение, страх, переживание. Вы Но ушли сразу... надо научиться и саму смерть воспринимать как последнюю эпитимию из рук Бога. И апостол Павел говорил: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение.
Вы ушли сразу к смерти. Я бы хотел чуть вот еще в жизнь откатиться. Есть ли у человека... возможность различить вот эти вот плоды как раз, вот по плодам познать, вот кто же как познать?
Отцы говорили так: древо – это вера. Если у тебя вера, а вера – это согласие на Божий призыв, сказано: вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если у тебя есть как бы солидарность со Словом Бога, ты восстанавливаешь приоритеты Бога, Его права в своей жизни, подчиняясь Его закону, то неизбежно возникают плоды на этом древе.
Так вот они разные. У кого-то там здоровые там, семеро детей по лавкам, а у кого-то действительно бездетность и еще и паралич разбил. И все плоды. Я говорю, можно ли вот по этим плодам, от обратного пойдем, от плода узнать, что у тебя действительно есть вера и есть вот этот ствол?
А вы знаете, каждый действительно имеет свои плоды, и каждый действительно несет свой крест, персональный крест. Для кого-то крест – это инвалидная коляска, с которой он не может подняться. А для кого-то это болезнь твоего собственного ребенка. Но научиться во всем видеть руку Божию – это означает научиться из каждой ситуации находить какое-то решение. То есть не надо спрашивать, почему это происходит, надо спросить, зачем или лучше для чего?
Меня еще очень интересует состояние обожения, о котором мы с вами здесь говорили. Как человек вообще это состояние ощущает? Как это можно какими-то словами передать?
Да. Человек переживает это состояние, прежде всего, в таинстве святого причастия. Это ощущение теплоты. Это ощущение тихой, не кричащей радости. Здесь нет места для какого-то психоза. Но это ощущение можно сравнить с ощущением, когда вот ребенок бегает, крутится, вертится, там, кричит, рыдает, и вдруг он оказался на руках у матери. А в Библии сказано, что Бог любит человека больше, чем мать любит грудное дитя свое. И когда человек объят благодатью, он приобщился к этой тайне вечной жизни. А у нас так причащают в оставление грехов и в жизнь вечную. Вот она началась, она тебе дается, эта жизнь вечная. Сохраняй ее, оберегай. И вот это чувство, которое человек переживает во время причастия, его ни с чем нельзя сравнить. Апостол Павел однажды сказал: не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеком, что Бог приготовил любящим его. А отец Павел Флоренский говорил, что это может только опытно познать. православие, оно не доказуется, оно показуется.
Но мы ведь все равно молимся, что вот до Неаполена мы будем этим огнем, который мы внутрь принимаем. То есть все-таки да. есть ситуация, в которой это причастие может человеку, ну, скажем так, ну, не то чтобы нанести вред, но не, ну, как, не
причастие,
знаю,
давайте запомним. Раз
не обожить
его. Это не приз за хорошее поведение. Это самое радикальное средство в борьбе с грехом. Потому что причастие попаляет тернии прегрешения и саму склонность к греху. А то, о чем предупреждает апостол Павел, кто ест, пьет, не рассуждает теле и крови, имеется в виду, что приходили люди на христианские собрания просто, чтобы поесть, не рассуждая, что это тело, выпить вино, как они понимали, не рассуждая, что это кровь. А если христианин приступает с осознанием того, что это тело и кровь...
Даже если он не постился, не молился перед этим особыми молитвами?
В некоторых случаях, да, церковь проявляет экономию, а человек был болен, не обязательно всем поститься. А сейчас вообще принято решение по Евхаристии, если люди, например, больны диабетом, им разрешается там за 2 часа, за 3 вкушать пищу, но потом они идут к этой тайне и приступают со страхом Божьим и верою.
Это как с допингом. Если справка есть, то можно. Ну, получается так, простите. Я понимаю, что я все сразу приземляю и даже опошляю.
Нет в тебе, Владимир, страха Божия.
Я опошляю, наверное. Но параллели напрашиваются.
Параллели вообще существуют, потому что есть единство человеческой природы, духовное единство человеческой природы. Как один человек пришел в храм, стоял на службе и говорит: у вас тут все как в театре, занавес и все. Я ему сказал: вы знаете, все наоборот, в театре все как у нас. Вы подумайте, когда, где что началось и как все происходило. Действительно, мы наблюдаем как бы некие такие моменты схожести, но при всем при этом тут важно содержание, а не форма.
Спасибо огромное за интереснейший разговор о православном учении, о спасении. Сегодня разговаривали с нашим гостем, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиереем Олегом Стеняевым. В студии была Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо вам большое, отец Олег.
Спасибо, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».